Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. В этот день, в 1992 году, в России начались болезненные экономические преобразования, реформы правительства Ельцина-Гайдара. В течение года Кабмин провел либерализацию розничных цен, внешней торговли, реорганизовал налоговую систему и так далее. Все это радикально изменило экономическую ситуацию в стране. В результате Россия перешла к рыночной экономике. Поговорим немного об этом и оставшееся время посвятим современной экономической ситуации в стране и, может быть, даже какие-то прогнозы услышим на год наступивший, 2020. В гостях у нас экономист, кандидат экономических наук Владимир Григорьев. Владимир Николаевич, приветствую вас.
Добрый день.
По доброй традиции сегодняшнего дня, с Новым годом.
Вас также с Новым годом и всех наших
всем
слушателей.
Всем говорю, да. Спасибо. Да, и слушатели, не забываем о них. Владимир Николаевич, вот что касается тех самых экономических преобразований. Буквально не так давно, в декабре, такое интервью Bloomberg, достаточно объемное, дал господин Потанин, глава Норникеля, миллиардер, кому как удобнее. А так вот, и было там и как раз-таки о реформах 92-го года, 90-х годов, так в более широком смысле. А так вот, Потанин считает, что они были как такая болезненная операция, то есть они были жизненно необходимы, но тем не менее были болезненными, но жизненно необходимыми. Но народ в основной своей массе и многие эксперты, ну то есть есть пул тех, кто поддерживает реформы Гайдара, есть пул людей, которые, в общем-то, считают, что можно было поступить иначе. Вот вы какой, значит, когорте принадлежите? И можно ли было поступить иначе, в тех условиях?
Я думаю, что можно было поступить иначе в тех условиях. И могу объяснить свою позицию. Я очень хорошо помню то время. Найти на рубеже 80-х, 90-х людей, которые бы были уверены в том, что ничего не нужно менять в той системе, которая существует, наверное, было... Но если невозможно, то почти невозможно. Все считали, и даже до 91-92 годов, что, конечно, преобразования, причем преобразования принципиальные, нужны в советской системе и в экономической, и в политической, и в идеологической областях. Практически все были с этим согласны. Какое направление этих изменений — это уже второй вопрос. Но то, что преобразования хотели все, или почти все, это действительно так. Но вот то, что касается того пути, по которому все пошло, в принципе, если вот вернуться в 90-е годы мысленно, то ведь по большому счету все то, что произошло, начало происходить в последнем квартале 91-го года, когда был принят целый ряд законов о либерализации цен и о либерализации внешнеэкономической деятельности. И то, что начало уже воплощаться в жизнь вот со 2 января 92 года, это действительно радикально преобразовало нашу страну и, к сожалению, не в лучшем направлении. Если вот, ну, мы ограничены по времени, если выбрать несколько таких основных вот вещей, важнейших, то свести их вот к основным моментам, которые оказывают влияние до сих пор. Во-первых, в январе 92 года, благодаря либерализации цен, началась деиндустриализация нашей страны. Сейчас, знаете, есть такой модный термин, уже лет 20, постиндустриальная экономика. Но он, в общем-то, нелепый, потому что пост означает после. Вот мы с вами сидим в современной студии, нас записывает техника, антенны передают наши с вами голоса. То есть это все продукт индустриальной экономики именно. Примеров можно привести множество. Вот в России началась деиндустриализация. То есть мы с этого момента перестали производить значительную часть той продукции, которую производили раньше. И эта ситуация привела к тому, что сейчас большая часть того, чем мы пользуемся на рынке, и в быту, и на работе, и значительная часть того, что производится в России, собрана из иностранных компонентов, иностранных элементов. То есть ничего хорошего в этом нет, потому что мы просто-напросто неконкурентоспособны на рынке. Это один важный момент, и это началось в 1992 году. Как это происходило? Когда отпущены цены, я напомню, что только в январе 1992 года инфляция составила почти 250%. То есть если я вам, как производитель комплектующих, поставлю что-то по цене 1000 рублей, чтобы я получил деньги, вы даже не будете уже заплатить 2500, чтобы я только покрыл свои расходы на это производство. Ну, кто мог это сделать? Второй важнейший момент. С 92 года у нас фактически перестала существовать монополия тогда Центрального банка России на денежно-кредитную миссию по той простой причине, что параллельно с рублем стал ходить доллар. Люди моего поколения, я 67-го года рождения, и постарше, и те, кто помоложе, наверняка помнят, когда в магазинах, не во всех, конечно, но в крупных, вы могли спокойно рассчитываться долларами, и вам даже выбивали чек, чтобы что-то купили за доллары. Вот. И вот то, что сейчас уже называют 2-3 года дедоларизацией, это попытка избавиться от того, что началось именно в 92-м году. Ну и третью вещь, я бы к этому добавил, она напрямую не связано вот с экономикой, с экономикой того времени, вот с текущими процессами экономики, но она оказала и оказывает очень значительное влияние на них сейчас. Дело в том, что в силу того, что резко ухудшилась ситуация социальная, зарплаты мгновенно стали мизерными, потому что покупательная стоимость рубля стала очень низкой. Значительная часть квалифицированных, молодых, образованных людей стало уходить из НИИ, институтов, из институтов высшей, средней школы, из предприятий в другие сферы, потому что, ну, может быть, знаете, престижно иметь такой социально-престижный статус специалиста в какой-то области высоких технологий в то время. Но если за это платят копейки, а человеку хочется жить лучше, это нормально, а плюс еще, может быть, семья, которую нужно поддерживать, естественно, он пойдет туда, где платят больше. И у нас во всех отраслях промышленности и в системе образования стал возникать разрыв поколений и дефицит кадров, что мы испытываем и сейчас. Вот если свести, вот это вот три группы проблем, которые, влияние которых мы ощущаем и сейчас.
Угу. Возвращаясь к интервью господина Потанина, там есть любопытные тезисы. Значит, сказал он, что эффективные собственники не появляются из ниоткуда, и для их появления государственные активы должны были быть переданы в частные руки. И, в общем-то, сейчас, по его словам, то есть если бы не было тогда, да, залоговых аукционов, то, в общем-то, оставалась бы ситуация, когда не платили месяцами зарплату. Сейчас эти предприятия функционируют эффективно, зарплата выплачивается в срок, серьезные соцпакеты, вот, в общем, на это, да, упирает господин Потанин. И, но, тем не менее, он признал, что действительно собственность была распределена неравномерно, так как большая часть населения страны находилась на грани бедности. Но есть и другая позиция, которая, ну, если сводить совсем, как бы, к упрощению, гласит, что Гайдар, ну, если мы вот так вот, да, как бы, сведем к этой фигуре, понятно, что не только Гайдар занимался этими реформами, в общем-то, ограбил народ в интересах олигархов. То есть какой-то небольшой процент обогатился, основная масса обнищала.
Ну, тогда олигархов еще не было, они появились несколько позднее. Но то, что большая часть населения обнищала, это факт, как сказал Остап Бендер, медицинский факт, вот, по той простой причине, что те сбережения, которые были у населения, они обесценились. Спустя значительный период времени, это уже было в совершенно другую эпоху, при другом президенте, в середине 2000-х, точнее, в 8-й, 9-й, 10-й годы, эти сбережения были компенсированы, ну, по крайней мере, определенным возрастным группам населения. Сбережения в Сбербанке, которые были, которые обесценились в 92-м году. Но да, они обесценились.
А по-моему, и прошу прощения, если не ошибаюсь, до сих пор действует этот механизм, я не знаю, как это называется, вот возмещение.
Вы знаете, его несколько раз продлевали. Может быть, он и действует. Его несколько раз продлевали, но мне кажется, что, наверное, все-таки большинство этим воспользуется.
Не придается гласности.
Да, но большинство, мне кажется, этим воспользуется. Понимаете, когда вам предлагают компенсировать то, что вы теряли, естественно, большинство людей немедленно отправится за компенсацией, что большинство и сделали. Я думаю, что если даже формально он действует, но большинство, наверное, получили компенсацию.
Но на это закладывался определенный бюджет, и получили все в рамках этого бюджета. Когда он закончился, то есть кто не успел, тот, в общем-то, остался не у дел.
Ну, обычно по этой причине огранично время действия вот выплат. Что вот
это, надо... это справедливо?
Ну, в принципе, да, потому что все были об этом проинформированы, и, естественно, надо... Если человек заинтересован в том, чтобы получить свои деньги или хотя бы часть из них, конечно, это нужно сделать. Вот. Ну, а если возвращаться к фактам, да, в начале 92 года именно так и произошло. То есть единственное, это вот та часть населения, которая, ну, либо уже находилась не в рублевой, а в валютной зоне, и зарабатывала в иностранной валюте, либо, может быть, в российских рублях, но достаточно много, чтобы конвертировать это в доллары, конечно, она не пострадала, скорее всего, даже начала жить лучше. Но в 92-м году абсолютно большинство населения, конечно, стало жить хуже. Это исторический факт, поэтому можно только занимать по отношению к нему ту или иную позицию. Но как факт, он вот такой, как он есть.
Владимир Николаевич, какие еще варианты экономических реформ и кем предлагались в то время? Вы вначале сказали то, что это не панацея, можно было по-другому как-то. Вот были ли другие предложения?
Вы знаете, тогда, в общем-то, большинство решений, о которых уже узнавало население, принимались кулуарно и часто людьми, о которых в России практически никто не знал. Это сейчас Гайдар известная персона, но я вас уверяю, в конце 91 года кто это такой, очень мало в России знал. Но дело в том, что в окружении Ельцина были очень разные люди. Когда уже стало очевидно, что именно он центр силы, а Горбачев отыгранная карта, конечно, многие люди, которые могли влиять на процессы, конечно, они так или иначе группировались вокруг Ельцина. И у них были разные взгляды на то, каким образом должна развиваться Россия. Собственно говоря, внутриполитические конфликты 92-го, 93-го годов, до 95-го, 96-го, они, в принципе, вот эту ситуацию показывают. Конкретно, чтобы это было вот озвучено, ну, конечно, никто этого не делал, потому что если человек находится в команде президента, даже если он думает иначе, но есть все-таки определенное правило поведения, который человек, если он хочет оставаться наверху, нарушать не будет. Вот. Если говорить о том, как можно было делать, ну, вы знаете, пример настолько очевиден и настолько близок к нам, я имею в виду Китай, который тоже включил в свою тогда еще социалистическую экономику рыночные элементы, сделал это более успешно, чем мы, более успешно по одной простой причине. Вы в любом магазине электроники найдете китайские компьютеры Lenovo, и китайские телефоны Xiaomi и Huawei. Можно, конечно, говорить, спорить, что, может быть, они там хуже, чем Macintosh или еще что-то, но у нас никаких нет вообще.
А как же Yotafon?
А у вас много знакомых, которым пользуются?
Нет, но кто-то приходил как раз-таки из экспертов и мне рассказывал, что вот он на Yotafon.
Нет,
как дополнительно.
Конечно, допускаю, что
Дмитрий Анатольевич, по-моему, какое-то время Медведев.
Ну, знаете, для поддержки, конечно, этого отечественного продукта это имеет.
Он тоже не полностью отечественный.
Вот. Но так или иначе, вот просто достать из кармана вы не можете. То есть вы можете там обсуждать потребительские качества, чем лучше та или иная модель, Samsung, Huawei, iPhone, Xperia, но это готовые продукты, которые можете взять, которые можете пользоваться, и которые каждый имеет свои достоинства и недостатки. Российских аналогов просто нет. И как раз-таки вот это показатель того, что китайский путь в этом плане был успешный и правильный. Я, конечно, понимаю, что там тоже свои проблемы. Ну, беспроблемной экономики не существует нигде. И беспроблемного, и общебессоциальных проблем тоже не существует. Но сохраняя политическую стабильность в стране и постепенно внедряя рыночные механизмы в существующую экономику, Китай добился того, что, ну, добился результата, который мы видим. Когда-то, помните, говорили, китайский ширпотреб. Но сейчас так уже не скажешь. Потому что сейчас они выпускают далеко не только ширпотреб, а очень многие качественные, хорошие вещи. И более того, к большому сожалению, наша внешняя торговля с Китаем все больше и больше похожа на нашу торговлю с Западом. Мы им сырье, они нам готовую продукцию. Вот пример.
Угу. Вот хороший, да, пример был про смартфоны, но с другой стороны, можно парировать, зачем изобретать колесо, если оно уже изобретено, его можно приобрести. Или геополитические условия диктуют нам сейчас как раз-таки вот такую модель развития, когда как бы ты сам с собой внутри независим, и только какие-то уж совсем как бы эксклюзивные вещи нужно импортировать.
Ну, безусловно, текущая ситуация диктует именно такую модель поведения. Это действительно так. А если говорить о
том... Это моя модель поведения, она как бы... Есть у нее будущее? Или она рано или поздно, в общем-то, сойдет на нет?
Вы имеете в виду то, чтобы мы все или почти все делали сами?
Да.
Я думаю, что она имеет будущее, потому что, ну, альтернатива этому довольно печальна, потому что мы, в принципе, так являемся экономической периферией развитых стран. Вот, если мы не будем ничего делать для того, чтобы стать лидерами, по крайней мере, направления, мы, в общем-то, в этой периферии и останемся. Понимаете, дело в том, что если говорить об экономике, то наибольшую стоимость имеет та продукция, которая имеет большую долю вложенного в нее интеллектуального труда. Даже нефтепродукты уже стоят дороже, чем сырая нефть. И особенно очевидно в периоды кризисов. Вот все помнят, как резко упала в цене нефть осенью 2008 года, в 2009 году. Но стоимость, например, Мерседесов и БМВ, она не упала. Потому что большая стоимость этих автомобилей — это интеллектуальный труд, вложенный туда рабочими и инженерами, которые создали. Поэтому, оставаясь сырьевой стороной, а мы пока, к сожалению, такая страна, потому что если убрать атомную энергетику и военно-промышленный комплекс, ну, это, к сожалению, так. Мы будем обречены на то, что мы будем зависеть от конъюнктуры внешнего рынка на нашу сырьевую продукцию, и то... Идет она вверх, нам получше. Идет вниз, нам похуже. И есть и более серьезные вещи. Ну вот, например, я вот, скажем, хорошо знаю авиационную сферу, потому что я по первому образованию авиационный инженер. Есть такой самолет под названием Суперджет. Он очень условно российский. Там достаточно большое количество компонентов иностранного происхождения. Одним из потенциальных крупных покупателей этой машины является Иранская республика. Но мы не можем продать им этот самолет, потому что часть оборудования, которое на нем установлено, имеет американское происхождение. Как все знают, в отношении Ирана действует ряд американских санкций. И получается нелепая ситуация. Самолет наш, а продать мы его не можем. При этом американские бизнесмены, я уверен, совершенно бы не имели против, чтобы мы продавали. То есть это бизнес есть бизнес, здесь ничего личного. Но власти Америки это сделать не дадут. И из той же самой сферы. У нас за многие-многие годы появился действительно очень хороший самолет МС-21 предприятия «Иркут». Но, к сожалению, один из важнейших элементов — композитное крыло. А в России произвести... Ну, говорят, что сделают, но пока не делают. Покупали в Японии. Американцы выразили недовольство. Есть три самолета, которые вполне могут заменить западных конкурентов на наших авиалиниях, но самолета пока нет. Вот вам пример зависимости.
И причем не только у Японии, по-моему, еще и у британцев покупали, но этих самых британцев поглотила американская компания, тоже лавочку прикрыли.
Да, вот. Вот пример. То есть в любом случае мы, производя... Ну и здесь пример-то можно множить. Вот самая недавняя новость, неприятная, связанная с Северным потоком. Уже почти достроена была вот эта нитка газопровода, шведская компания Allseas, тоже, да, парадокс, Швейцария, страна, которая вообще не имеет выхода к морю. иметь, тем не менее, возможность создавать такую технику. Ну, правда, там голландцы-основатели, вот, но это не важно уже. Вот, но они не будут это достраивать, потому что против этой компании, ввиду санкций, если она будет это делать. Хотя этот проект для нас действительно важный и нужный. То есть он снижает нашу зависимость от текущих путей доставки. Вот навскидку мы с вами коснулись и сферы телекоммуникации, и авиации, и даже газопроводов. И получается, что не имея возможности сделать это сами, мы постоянно от кого-то зависим. И этот кто-то или эти кто-то, когда им это захочется, могут ухудшать наши и экономические позиции, и геоэкономические, и геополитические.
Угу. Темпы роста российского ВВП, они удручающие или могло быть и еще хуже?
Ну, наверное, могло быть еще хуже, особенно если мы вспомним 92-й год и то, что последовало за ним. Вот. Да, к сожалению, они...
Это похоже на стояние на месте. По итогам этого года прогнозируют, кстати, разные прогнозы. Самый позитивный — это 1,3. Ну и как бы более негативный — это где-то там ближе к 1,1.
Ну, конечно, это очень мало. Конечно, это очень мало, тем более, что мы находимся в той ситуации, когда нам нужен действительно прорыв, чтобы началось движение поступательное и постоянное. Тогда мы можем рассчитывать на то, что все-таки мы можем рассчитывать на то, что у нас будет и стабильная экономика, и, соответственно, стабильная социальная сфера. Ведь экономика — это же не вещь в себе и для себя. Вот это можно быть сторонником концепции искусства ради искусства. Вот. Но в экономике, понимаете, она нужна для того, чтобы обеспечивать потребности людей, которые живут вот в том обществе, где есть эта экономика.
А за счет чего этот прорыв-то осуществить? Могут явиться драйверами те самые нацпроекты? Или они пока такие неповоротливые махины больше?
Вы знаете, я думаю, что, наверное, это можно осуществить в тех сферах, где у нас пока еще остался такой сильный задел. Безусловно, ну, давайте в качестве примера. Вот всем известно, что наши с вами соотечественники, которые работают в сфере информационных технологий, айтишники, очень востребованы специалисты во всем мире, в том числе в США, которые являются до сих пор самой мощной державой в этой сфере. Но, наверное, можно создать, тем более этим специалистам, такие условия здесь, чтобы им было и интересно, и выгодно работать в России. Тем более, что без этой сферы представить себе не то, что будущее, настоящее уже невозможно. Вот, если есть для этого мозги, то, соответственно, для этих мозгов нужно создать условия. А вот как их создать, это задача правительства. Точно так же авиация, о которой мы говорили, там до сих пор у нас есть хороший потенциал. Это то, ну, вы понимаете, наша страна, ну, вот у нас лететь от Москвы до Владивостока 8,5 часов. Ехать на поезде 145. Есть разница. 3 суток лететь или 6 суток ехать. Вот, понятно, что в стране с такими расстояниями авиация на жизнь необходима. Тем более, что пока еще осталась инфраструктура и специалисты, которые, в общем-то, могут ситуацию изменить в лучшую сторону. В принципе, вот по большому счету, когда говорят о импортозамещении, это правильно. Это правильно, и но вопрос только в том, как много делать в этом направлении и насколько последовательно. И вот, возвращаясь, кстати, к вашим словам, то есть надо ли все делать самим? Я думаю, что не обязательно все делать самим. Но, понимаете, есть вещи, которые имеют ключевое значение для той или иной экономики. Ну вот, скажем, если говорить о сфере вот там тех же авиаперевозок. Вот против России давно действуют санкции. В общем-то, хотя их постоянно вспоминают, это довольно мягкие санкции. Вот вы представьте, если наши западные оппоненты ведут санкции, например, связанные с эксплуатацией авиатехники. На чем будем летать? У нас сейчас летают 2 самолета по России. Точнее, не 2 самолета, а самолеты двух производителей. Airbus Industry и Boeing. Западноевропейские и американские. На чем будем летать? Даже не Владивосток, а ближе. Вот. То есть эта сфера принципиальная для нас. Автомобили, ну, я думаю, что по большому счету, будут ли люди ездить, скажем, на «Волге», которая полностью сделана здесь, или на Рено, который здесь просто производство, я думаю, это все равно. Но то, что касается направления прорывных, а это, конечно, вот все, что связано с авиацией, с космосом, со связью, с возможностью самим обеспечивать полный цикл использования тех же энергоносителей, но если у нас есть они и в таком большом количестве, значит, нужно самим быть в состоянии выполнять весь полный цикл от их добычи до их транспортировки любым образом, чтобы ни от кого не зависеть.
Угу.
Не зависите, значит, вы сильны и богаты.
Давайте сейчас паузу сделаем на 3 минутки после продолжения. Продолжим. Напоминаю, сегодня в гостях у нас экономист, кандидат экономических наук Владимир Григорьев.